Йога это есть йога. Да, просто разные термины йоги разбирают разные ее аспекты. Ну, фактически ничем. Мы разбираем одно и то же, просто с разных сторон. Поэтому это мы разбираем, в общем-то, разные варианты духовной деятельности. И вот эти разные варианты, так сказать, в разных своих проявлениях, они называются разными терминами. Нормально? Просто разные, так сказать, разный взгляд на одну и ту же деятельность, которая, в общем-то, делится на разные такие аспекты, как связанные с тонкостями, в общем-то, мировосприятия человека, связанные с его предназначением в жизни, с его рождением, в общем-то, с его особенностями, с его возрастом, с его периодом жизни, с его положением в обществе. Поэтому они, в общем-то, разбираются с этих разных точек зрения, чтобы, в общем-то, всю полноту предоставить нам. Всю полноту. Нет, я уже объясняю, что это то же самое абсолютно. Ну, то же самое, просто разбирается именно деятельный аспект. То есть, как именно действовать. Как именно действовать. То есть, мы разбираем именно технику действия. Вот реального физического действия. Мы находимся в реальном физическом теле, должны как-то действовать. Это техника деятельности. Деятельность называется карма. Поэтому вот мы разбираем аспект деятельности. Аспект деятельности. То есть, как вот, то есть, мы можем, например, на бхакти-йогу представить как науку, то карма-йога это будет физикой. Да, это будет физикой. Поэтому мы разбираем физическую часть. Физическую часть. Но они, в общем-то, не отличны между собой. Нет такого какого-то отличия концептуального. Если бы было какое-то отличие, это уже была бы материальная деятельность, нас она не интересует. Поэтому это не материальная деятельность. Мы разбираем аспект духовной деятельности, которая выражается в прямом физическом действии, что мы прямо физически делаем, как мы действуем. Поэтому слово йога присутствует. Йога, вот это связь, развитие. А карма нам указывает на то, что разбирается деятельная часть. То есть, как конкретно действовать. То есть, начинается эта глава с того, что человек ошибочно полагающий, что духовный путь бхакти-йога это бездеятельность, должен очень внимательно понять эту главу, которая как раз и разбирает, что духовный путь это путь деятельности. Поэтому специально вот дана третья глава, чтобы не заблуждаться, что путь духовного развития это путь бездеятельности, что нужно просто сесть, уставиться в точку, медитировать на точку или на свечу. Поэтому Господь не зайдет, постучится в дверь, скажет, кто тут медитирует на меня. Нет, нужно действовать. Нужна реальная деятельность. И как эту деятельность осуществлять? В общем-то, в этой главе и рассказывается, объясняется, что если деятельность очищена, одухотворена, то она становится той же самой йогой, тем же самым связующим фактором. Тем же самым связующим фактором. Поэтому дается предупреждение, что если человек перестанет действовать и будет имитировать духовную деятельность, то тогда он превратится в должника, он будет всем должен. Просто всем. Это очень подозрительно. Это доставит лишние беспокойства. Поэтому если деятельность не выполняется, если какая-то духовная деятельность не выполняется правильно, то, в общем-то, она не отлична одна от другой. В этом, в общем-то, и интерес духовной деятельности, что, в общем-то, по своему действию любая духовная деятельность не отлична одна от другой. Вы можете одним видом духовной деятельности заниматься или другим видом, но все они равны между собой. В этом эффект духа. В чем состоит материя? Материя как раз не создает эти различия, а создает эту двойственность. Поэтому В общем-то, неважно, какой вид деятельности духовной он выполняется, он принесет один и тот же результат. Даст одно и то же благо. А в материальной жизни нужно быть очень аккуратным. Потому что вовсе не так все может быть. Полностью до наоборот, эта двойственность присутствует. Ага, еще вопросики. Где это написано? Так откуда вы это взяли? Как вам в голову пришло такое? Ну да. Ну как вот вам именно вот эта фраза пришла, что он своей внутренней энергией покрывает себя, чтобы забыть о себе. Вот где вы эту фразу взяли? В этом отличие Бога от нас. Мы попадаем в состояние иллюзии, он нет. Он никогда не забывает, кто он. Мы забываем, кто мы. Нет, это он всех вводит в иллюзию. Он всех вводит в иллюзию, и люди до сих пор думают, что Будда это человек. Не человек. Будда это Бог. Но буддисты, они называют его человеком. Бог. Они говорят, это просто человек, просветленный человек, Будда. Они не ассоциируют Будду с Богом. Нет такого слова в общем-то, в классическом Китае. Им очень трудно объяснить эту связь Будды с Богом. Они понимают. Для них Будда это просто вот школьный учитель. Просто это суперучитель. Суперучитель, все, вот он пошел, там, так сказать, что-то, ну, понаделал, все, понял, его там просветлило, все, и все здорово. То есть это человек, которого, ну, хорошенько, так сказать, просветлил. У них нет понимания миссии, вот аватары, того, что, в общем-то, в этом цели, в общем-то, и не нужно им понимать. То есть он своего, ну, добился, он им внушил принцип Ахимсы, все, этого достаточно. То есть в этом его задача. Поэтому даже для Бога действует наше правило, хочешь сделать хорошо, сделай это сам, все. Вот некого было послать, чтобы эту миссию осуществить. Вот самому надо приходить и все это осуществлять. Вот никто нормально не сделает. Но попробуйте принцип Ахимсы взять и внедрить именно туда. И все равно это, так сказать, с таким трудом, с таким крежетом, все, тараканов едят и муравьев. Понимаете? Всех едят. И все равно. Даже с принципом Ахимсы все равно всех на всякий случай едят. То есть вот это вот трудно, да. Поэтому вот, хочешь сделать хорошо, делай сам, вот поэтому Бог сам время от времени вынужден приходить, чтобы вот, так сказать, горы сворачивать. Вот реально горы сворачивать. Приходят горы сворачивать. Поднимает Говардхан, переворачивает целые страны, целые поколения, ну, внедряет какие-то принципы. Так просто вот не внедришь. Так просто. И, конечно же, понять это тоже не является простым занятием, поэтому трактат утверждает, что если человек понял принцип появления абсолютной истины в этом мире, он понял все. Ну, поэтому, в общем-то, это не входит, так сказать, в зону прямо нашего быстрого понимания. Нам это не особенно нужно сейчас, прямо в этот момент. Мы должны понять эти принципы, в принципе, вот, чем актуальна третья глава, то, что она дает принцип деятельности. Что делать? Отвечает на вот этот концептуальный русский вопрос. Кто там еще? Чернышевский или кто там, я не помню, кто там задался? Он, да? Он родной? Да? Что делать? Кто? Он? Ну, он, да, вот. Да, вот что делать? Вот. И до сих пор я так и не понял, эта тема раскрылась или нет в русской литературе. Вот, похоже, она раскрылась не в русской литературе все-таки, а в третьей главе Бхагавад-гиты. Что сказать, допустим, не обижаются, так сказать, на меня все русские литераторы, но вот именно эта глава отвечает на этот вопрос, что делать. Тут конкретно говорится, нужно очищать свою деятельность, из деятельности нужно, так сказать, проявить ягью. То есть деятельность должна превратиться в ягью, в действие ради удовлетворения абсолютной истины. То есть человек должен действовать так, чтобы Богу это понравилось, что он делает. А чтобы это понять, нравится это ему или нет, нужно разобраться, что вообще ему нравится или нет, в конце концов. То есть, поэтому, в общем-то, видите, вот бхакти-йоги это никак не отличается. Поэтому, в общем-то, то же самое абсолютно действие, просто раскрывающее сам этот момент деятельности. Потому что именно в деятельности у нас начинаются все проблемы. В уме мы все умные, все знаем, все понимаем, нам все понятно. Но начинает человек действовать, ему ничего не понятно. Ничего не понятно. Вот так все понятно, планы такие у всех хорошие, планы у всех идеальные. Планирование, так все хорошо, так все просто. Да. Тут купим, там продадим. Здесь отмоем. Не так все просто. Поэтому вот в деятельности начинается реальное очищение, потому что деятельность показывает нам, что вообще от нас ничего не зависит. Все наши планы это просто иллюзия нашего ума. Или мы следуем плану Бога, или все разваливается. Вот и все. Как только мы пытаемся строить свой план, все, начинаются жуткие препятствия, потому что мы идем супротив. Супротив, против поезда бежим. Это вредно немножко, бегать против поезда. То есть идем против плана жизни. План жизни человек должен научиться очищаться. Он должен научиться очищаться. Если мы не очищаемся, у нас начинаются проблемы. Если мы перестаем мыться, у нас начинаются проблемы. Тут же начинаются проблемы. Все, не помыли на виноград, будут большие проблемы. Просто. Одна ошибка, не помыли виноград. Попробуйте сегодня купить гроздь винограда около метро и не помыть его. Результат будет всю ночь. Он будет нам доказывать всю технику карма-йоги. Вот это прямое доказательство третьей главы. Вот гроздь винограда, не помытого. Видите? Вот очищаться надо, надо все очищать. Надо все очищать, очищать надо. И чем лучше человек все очищает, тем, в общем-то, быстрее он развивается, тем качественнее его прогресс. Очень эффективно. Очень эффективно. А не дай бог в Индии не помыть гроздь винограда. А не дай бог взять и помыть водой из-под крана. Только покупной водичкой. Только покупной. А иначе 5 видов тифа запросто. За один раз. Очень доказательно. Еще более доказательно. Индия еще более доказательная страна. Иллюзии сразу же развеиваются, что все нужно очищать. Прямо вот очищать, причем очень так концептуально. Никаких иллюзий нет. Поэтому в этом принцип. Ага, еще вопросики, пожалуйста.
Вопрос.
Да.
Вот согласно ведам Будда, он вообще аватар или нет? Потому что не все индуисты считают его вот аватарой, и вот
там мы не индуисты.
Вообще Бога нет.
Мы не индуисты, мы никакого отношения к индуизму не имеем. Индус это человек, живущий на берегу там Инда, то есть это, в общем-то, территориальное определение. Мы не разбираем ни Индию, ни индуизм, упаси Бог. Мы разбираем богооткровенные трактаты. Вот про богооткровенные трактаты можете почитать отдельно про Будду. Это описывается в Шримад-Бхагавату. Если мне не изменяет память, в первой песне. Где-то там в главе в 10
там,
уже не помню.
Есть впечатление, просто Будды можно разные именно, именно этого Будду.
Вот людей можно называть как угодно, а это именно Будда.
Там есть, да.
Будда, да. Вот это именно Будда, да. Будда. Будда. Поэтому, в общем-то, не очень-то сейчас это актуально для нас. Потому что, в общем-то, миссия была выполнена в свое время. Она, в общем-то, достигла своего хорошего результата. Поэтому, в общем-то, сейчас, может быть, не так это для нас актуально. Поэтому Бог с ним. В общем-то, разбираться бесполезно, потому что классическому буддисту абсолютно все равно. Потому что он должен отстраниться от любых мыслей. Да. А для этого нужно, так сказать, стать, в общем-то, достаточно отреченным от сознания. А поэтому мыслительные процессы ему не нужны, чтобы во всем этом разбираться. Если это, в общем-то, осознавший себя буддист, который разобрался в воплощениях Бога, это уже не буддист. Его уже изгонят. Из классического буддизма придется ему прийти к нам на лекцию. А поэтому, в общем-то, а с точки зрения индуизма вообще, то есть индуизм это я, так сказать, на всякий случай боюсь всех. Индуизм это обывательство. Это я боюсь всех. Мэра города боюсь. Милиционера боюсь. Всех богов боюсь на всякий случай. Кто они, не знаю, но лучше всех бояться. То есть вот человек это такой, знаете, все боязненный человек. Но в реальности у него нет духовности никакой. То есть духовности нет. Индуизм не предполагает какой-то духовности. Это предполагает такой страх. Страх. Да, поэтому все. Но вот это вот великое, так сказать, преклонение такого классического индуиста перед всем. На самом деле это просто страх. Веры в этом никакой нет, духовности никакой нет. То есть как только он выходит за пределы вот этого, так сказать, офиса, он тут же возвращается к своей тяжелой кармической деятельности. Все, достает свою самокрутку и спокойно, радостно курит. Поэтому, в общем-то, речь идет о богооткровенных писаниях. То есть мы изучаем богооткровенные писания, и в них, в общем-то, речь идет о Боге. О Боге речь идет. Поэтому, в общем-то, пусть, если мы, так сказать, уже говорим о термине, который сейчас, в общем-то, распространяется, как Будда, как тот, кто, в общем-то, получил, в общем-то, некоторое просветление, то нужно спросить тогда, что конкретно, в чем конкретно он просветился? Потому что если вы начнете об этом спрашивать, тут начнутся проблемы у тех, кто разговаривает на эту тему. То есть пусть точно человек, то есть просветленный человек может ясно объяснить, в чем он просветился. То есть, если, например, человек в химии просветился, он может ясно объяснить химию. Если человек в физике просветился, он может ясно объяснить физику. Если человек в Боге просветился, он должен ясно Бога объяснить. Попробуйте поговорить с вот этим просветленным якобы человеком. Попробуйте. И у вас сразу возникнет ряд вообще вопросов. В чем он точно-то просветился? Нет. Поэтому, как правило, сейчас мы не сталкиваемся с этим феноменом просветления. Как правило, мы сталкиваемся с феноменом такого, знаете, эзотерического шока. Эзотерического шока. То есть просто меняется парадигма человека, и это, так сказать, в общем-то, такое. Да, пусть это какой-то этап раскрепощения мышления, но зачастую это даже не часть духовного пути. Это просто принятие того, что есть другой вид жизни, что есть другой способ жизни, есть другое мировоззрение. Это, знаете, такое некоторое принятие, что кроме детского садика еще будет школа. Как это будет школа? Я не буду больше ходить в свой детский сад. То есть вот это некоторое озарение сейчас вот называется таким просветлением. Что есть что-то еще, ничего себе. Но это не просветление. Потому что ни в чем человек не просветился, просто он понял, что есть разные точки зрения на мировосприятие. Все. Это в принципе много. Это в принципе много. Но, в общем-то, речь не идет о том, что в реальности несет в себе богооткровенное писание. Богооткровенное писание так и называется богооткровенное писание, потому что Бога открывает. Поэтому если человек действительно получил просветление в богооткровенном писании, он должен 365 дней без перерыва, 24 часа, 24 по 365, говорить о Боге без перерыва, у него должно хватить просветления. Это называется лила, разговоры о Боге. Это лиламрита, разговоры о Боге. Вот. А если не о чем поговорить? Если все заканчивается, знаете, мне пишут буддисты, и мне с ними очень трудно разговаривать. Ну когда бабочка перелетает с одного цветка на другой, знаете, Будда понимает, что мир идет. И все. И вот попробуй с ним поговори о Боге, с этим человеком. Что куда, что к чему. Такие более какие-то сейчас современные проявления. Дзен, еще что-то связанное с уже такими некоторыми сомнительными воздействиями на сознание. Поэтому, в общем-то, о чем речь идет? Поэтому, если мы говорим об этом понимании буддизма, то мы должны понять, в общем-то, что этот конкретный буддист подразумевает под термином Будда, буддизм, богооткровенное писание и просветление. Если мы начнем в этом разбираться, вы увидите, сколько, так сказать, будет всего интересного на этом пути. Мне всегда очень интересно, когда начинаю разговаривать, то человека просто выключает на эту тему. То есть вот на эти простые вопросы он должен ответить. Кто такое Будда, что такое просветление, И что такое Бог откровенное писание? Если он не может внятно на это ответить, значит, он еще не поступил в школу духовного развития. Значит, просто да, его хорошенько тряханул, он понял, что есть другая жизнь. Слава Богу, пусть встает на эту жизнь, идет по этой жизни. Все нормально. Вот в этом принципе. И так везде. Мы так просто, пусть буддисты на меня все не обижаются, так в любой традиции. В любой традиции, вот точно так же. То есть человек пришел во что-то, но не понял, куда он вообще попал. Он не может ничего четко объяснить. Ничего не может четко объяснить. Поэтому, в общем-то, духовная жизнь, она начинается с, в общем-то, разума. Ну, когда человек может все очень ясно объяснить, за кем он следует, в чем смысл богооткровенных писаний, в чем категория пути. То есть три вопроса есть. Кто такой я? Что такое абсолютная истина? И каков процесс связи? То есть йога. Каков процесс связи? И на эти три вопроса человек должен очень четко ответить. Кто такой я? Что такое истина? И каков путь? Каков путь? И вот эти ответы должны быть очень четкие. Так вы можете понять, стоит с этим человеком разговаривать или нет. Если начинается такое мракобесие на этих трех вопросах, значит, нет смысла еще. То есть человек сам еще не понял, о чем идет речь. Если человек может эти три вопроса объяснить, это учитель, с ним можно уже учиться. Не ложу, можно учиться. Потому что именно это три концептуальных вопроса, уже все остальное вокруг них крутится. Например, третья глава путь объясняет. Видите, мы путь разбираем. Кто такие я, мы говорили во второй главе, помнишь? Обсуждали. Поэтому, в общем-то, Бхагавад-гита это есть это вот концептуальное богооткровенное писание, которое на эти три вопроса отвечает. Поэтому, в принципе, человек, знающий Бхагавад-гиту, может легко ответить на эти три вопроса, значит, может быть учителем. Никакой проблемы. Вот и путь, и средства, и метод, все. В Бхагавад-гите все содержится. В принципе, можно больше ничего не знать. Бхагавад-гита дает на все вопросы ответ. А причем столько, что у всех просто челюсти отвалятся. Просто челюсти отвалятся. У меня были случаи, мне собирали одних академиков, мне просто было интересно. Вот полный зал академиков, я им лекцию читал. Основу миропонимания. И челюсти у всех были отвисшие, у всех. То есть никакой проблемы нет. Если вы знаете эти три вопроса, с вами могут спорить, могут не соглашаться. Понимаете? Но всем будет ясно, что у вас есть ясная, четкая система мировосприятия. Просто и поэтому будут уже бороться. Уже будут бороться. Первый признак. Если с вами начали бороться, значит вы начали понимать что-то. Пока человек ничего не понимает, с ним бороться не надо. Его все жалеют, бедненький, запутавшись. Но если вы начали понимать, с вами начнут бороться. Вас будут запрещать. Поэтому так интересно, да? Очень интересно. Почему нет? А еще вопросики, пожалуйста. Какие-то. Нет вопросов. Вопросов нет. 15-16, да, у нас следующие стихи. 15-16. Давайте мантру повторим. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. 15 стих. 176 страница. 176. Да? Пользуйтесь новым вариантом, вот этим, да? Чтобы совпадали. 176, текст 15. Санскрит звучит так. Карма брахмот пхавам витхи, брахмакшара самут пхавам, тасмат сарвагатам брахма, нитьям ягье пратиштхитам. Перевод. Предписания, регулирующие деятельность людей, содержатся в ведах, которые исходят непосредственно от Верховной Личности Бога, поэтому вездесущее божественное начало вечно присутствует в акте жертвоприношения. И 16 стих. следующая, да, 178 страница. Эвам праваркитам чакрам нанувартая тихаях акхаюр индрия рамо мокхам патха садживати. Перевод. У Арджуна, тот, кто, получив тело человека, не совершает предписанного ведами цикла жертвоприношения, несомненно, ведет жизнь полную греха, стремясь лишь к чувственным удовольствиям, такой человек проживает жизнь впустую. Следующие два стиха. Эта глава у нас по два стиха идет, интересно. Требуется некоторое разъяснение. И речь идет об особой деятельности. Об особой деятельности, которая даже особенным термином выделяется. Буквально ягьярдха карма. Ягьярдха карма. Особая деятельность. Ягьярдха карма. Что это такое? Это исключительно бескорыстная деятельность, которая направлена только на то, чтобы удовлетворить абсолютную истину. Абсолютно бескорыстная, только на удовлетворение абсолютной истины, следуя предписаниям, которые содержатся в священных трактатах, в богооткровенных писаниях. Такая особая деятельность. И в этом уникальность ведических трактатов, которые не просто передают нам знания об абсолютной истине, они уточняют ее личностную природу. То есть обычно речь идет просто об истине. Но ведические трактаты уточняют личностную природу абсолютной истины. А это значит, как мы выясняли, что с абсолютной истиной можно устанавливать отношения. Отношения устанавливать можно, более того, нужно. То есть, что значит отношения, мы выясняли. Устанавливать отношения – это приносить радость и удовольствие. Это значит устанавливать отношения. Если мы приносим горе и проблемы, значит, мы разрываем отношения, не устанавливаем. И действие, которое противоречит ведическим трактатам, богооткровенным предписаниям, а значит, не приносящее радости абсолютной истине, называется викармой. Викарма буквально переводится как грех. Викарма. Буквально переводится как грех. Что такое грех? Грех – это нарушение кодекса о поведении живых существ. Только это космический кодекс. Есть местный кодекс, там уголовный кодекс, гражданский кодекс. Есть более глобальные кодексы. Когда мы нарушаем такой глобальный кодекс, космический кодекс поведения, это называется грех, в общем-то. Достаточно просто все это понимается. И для чего предназначены все эти правила? Зачем они даны? Зачем вообще нужен этот кодекс? Эти правила предназначены для того, чтобы человек, следуя им, смог бы утолить свои материальные желания. Смог бы утолить свои материальные желания и в конце концов очиститься от них окончательно, встав на путь духовного развития. То есть их можно удовлетворять. Почему нет? Материальные желания можно удовлетворять, но по правилам. По правилам. Легко понять. Например, у нас есть материальное желание сегодня поесть хлеба. Какая проблема? Очень хорошее материальное желание. Но удовлетворить его нужно по правилам местного уголовного кодекса. То есть нужно честно пойти, взять деньги и купить булку хлеба. Никакой проблемы нет. Пожалуйста, удовлетворяй, не хочу. Удовлетворяй, не хочу. Нет в этом большой проблемы, будет много радости, все будут довольны. Почему нет? То же самое и с любыми другими материальными желаниями. Мы их можем удовлетворять, почему нет? Но по правилам, и эти правила, как мы говорили, правила очищают. Поэтому если человек действует по правилам, он очищается. Если человек действует по правилам, он очищается. Он очищается. Он просто очищается. Если мы не хотим следовать правилам, то мы начинаем волноваться, начинается осквернение. Сегодня я стоял в этой великой пробке. И впереди меня стояла женщина. Стояла женщина, и на каком-то моменте она начала ругаться. Просто вот начала ругаться. А, что, кто, не толкайтесь сзади, начал ругаться. И я начал просто успокаивать, как психолог. Не волнуйтесь, 5 минут всего, я уже от вас уйду, меня больше не будет рядом с вами. Мы расстанемся навсегда, больше никогда не встретимся. Я вам обещаю, шел, на каком-то моменте она успокоилась, пошла дальше. Ее это, в принципе, удовлетворило, что через 5 минут она больше никогда со мной не встретится. Это на нее подействовало. То есть все, есть правило, все, если мы, так сказать, попали в эти рамки, все, нужно не волноваться. Нужно просто идти спокойно. Если мы начинаем волноваться, пытаться выйти из этих рамок, тут же начинаются проблемы. Тут же начинаются проблемы, то есть все, у нас начинается беспокойство. Необходимо, то есть, в этих рамках удовлетворять свои желания, насколько это возможно. И особенно не волноваться. Все. Особенно не волноваться. Дальше будут другие рамки, нужно в них не волноваться. И так, в общем-то, попадая в рамки жизни, мы не должны особенно волноваться по поводу этих рамок. Все, попали, попали, все. Попали в семью, все, нужно следовать рамкам семейной жизни, все. Никуда не денешься. Попали на работу, нужно следовать рамкам вот работы, все. Вот. Директор сказал, все. Значит, сказал, ничего не сделаешь, рамки, все. На перекресток попали, все, нужно следовать пешеходному переходу. Очень просто. И не волноваться по этому поводу. Не волноваться. Если мы начинаем сильно волноваться, у нас же начинаются проблемы. То есть для нас же это создано. Рамки же для нас же и созданы, чтобы мы, в общем-то, абсолютно спокойно удовлетворяли свои желания. И в конце концов очистились. Поэтому без следования предписаниям, без следования правилам, вот этим регуляциям, материальные желания будут только разгораться, они будут только больше жечь. Они будут только больше мучить человека. И так все это будет жить в воспаленном сознании. Сознание будет перегреваться и перегреваться. Человек будет мучиться, человек запутывается в этих желаниях, в этих надеждах. Он пытается перепрыгнуть через рамки. Перепрыгнуть через эти рамки. Перепрыгнуть. Но там его ждут. Стоят эти бордюрчики, да, через которые не перепрыгнешь. Вот она, твоя электричка. Нет, нужно идти там дальше где-то проходить. Стоят заборчики. Заборчики. Там 3 милиционера на всякий случай. Потому что если там не поставят 3 милиционера, все полезут под этот заборчик. Будут перепрыгивать. Все сейчас у нас спортсмены тренируются, все фитнес. Все через заборчик. И бесполезно их ловить. Начинаются проблемы. Там уже ждут. И вот эти предписания, ведические предписания, отличаются от мирской морали. Очень похожи на мирскую мораль, но это не мирская мораль. Потому что эти предписания рекомендуют деятельность высшего порядка. Они рекомендуют делать то, что приносит удовлетворение абсолютной истине сразу. Высшее удовлетворение. А мирская мораль рекомендует делать то, что приятно нашим чувствам. То, что приятно нам. Однако здесь возникает проблема, о которой мы знаем. Наши чувства в неочищенном состоянии могут требовать не только грязного поведения, но и даже преступного. Очень опасного, вредного поведения. Поэтому человек, который идет просто за своими желаниями, он идет прямо в ад. Так медленно, но верно. Идет за своими желаниями. И они его утягивают, утягивают, утягивают. Поэтому моральных норм мало. Мало моральных норм. Мало простой морали. Простая мораль также ведет человека в ад. Человек также скатывается в самый низ. Нет, необходимо подняться над мирской моралью, встать на более высокую платформу. Нужно понять, в общем-то, нормы космической морали. Нормы глобальной морали, божественной морали, в конце концов. Поэтому появляются эти ступени деградации. Есть это некоторая ступенчатость. Деградация сознания происходит постепенно. Даже люди заметили. В общем-то, в мирской жизни, в такой в простой жизни видно, что такая реинкарнация еще может происходить во время человеческой жизни. Достаточно просто позволить себе деградировать, и все окружающие будут наблюдать, как происходит реинкарнация при жизни. Реальная реинкарнация, как в картинках. Сегодня я прочитал притчу про Ноя. Однажды Ной посадил первую виноградную лозу. Виноградная лоза. К нему пришел сатана и спрашивает, что будет из этой посадки. И Ной ему ответил, виноградник, первый виноградник, здорово. И сатана ему сказал, не желаешь ли взять меня в компаньоны, все-таки надо как-то вместе трудиться, сотрудничать. Тот согласился, ушел, и что сделал сатана? Он привел к винограднику овцу, льва, обезьяну и свинью, заколол их и полил на виноградник этой кровью. Страшная притча. Ну, такая показательная. 4 этих животных. Поэтому потом, когда человек пробовал вино, он обнаруживал поочередно природные свойства всех этих животных. А вначале он становился кроткий, как овечка, добрый и милый, ну просто вот милейший человек, как овечка. Потом становился отважным, как лев. Все, он, так сказать, уже море по колено, горы по плечу. По мере дальнейшего действия он начинал кривляться, как обезьян, превратился в обезьян и, наконец, валялся в грязи, подобно свинье. Все это происходило, в общем-то, за один раз. То есть такая реинкарнация за один раз, потому что, в общем-то, реинкарнация — это некоторая смена такого поведения. Ну, когда мы концептуально меняем свое поведение. И можно, в принципе, прямо в этом теле реинкарнировать, никакой проблемы нет. Можно начать так же действовать, так же, в общем-то, двигаться, так же пахнуть. В принципе, никакой проблемы нет. В общем-то, большого. И вот с алкоголем происходит такая прямая инкарнация. Можно пронаблюдать каждый раз. И начинается деградация с мечты о своей избранности. Как только появляется мечта об избранности, об исключительности, тут же начинается деградация. Исключительность. Ну, а проще всего осуществить свою избранность, выделившись из толпы, уровнем своего процветания. Поэтому так популярны вот эти идеи по увеличению уровня процветания. Так они популярны, все об этом говорят. Все об этом говорят. Вот все. Все. Ох, деньги. Где они? Однако еще в самом начале творения, когда еще денег не было, когда только мир начал твориться, был интересный диалог. Бог объяснял Брахме, творцу этого мира, какие будут потом проблемы. И он ему рассказывал про деньги. В самом начале творения. Ничего еще не было. Еще не было морей, океанов. Денег и в помине не было еще. И он уже объяснял, что будут деньги, будут проблемы. Очень интересный диалог, да. Он знает все, поэтому объяснял. Я сейчас скажу об этом. И он говорил Брахме, творцу этого мира, что из-за материального богатства глупый человек станет еще глупее. Что когда появится материальное богатство, оно будет усиливать качество человека. Если глупый человек получит богатство, он станет еще глупее. Если разумный человек получит богатство, он станет еще разумнее. Что это будет некоторым проявителем. Это будет проявитель этого материального мира. Чтобы каждый мог увидеть, кто есть кто. Каждый мог увидеть, кто есть кто. Поэтому пока есть вот это вот такое стабильное развитие, когда человек живет по своим возможностям, когда он не рвется, так сказать, в избранность, в общем-то, он может жить тихо, спокойно и не волноваться по этому поводу. Все его, так сказать, какие-то проблемы, они могут постепенно проходить, никто их никогда не узнает. Но если он хочет стать исключительным, тогда все проявится. Его сердце вылезет наружу, все его узнают. Все, все увидят, кто он такой. Все увидят, кто он такой. Проявитель. Поэтому в первую очередь объяснялось в самом начале творения, надо стать мудрым, а не богатым. Что будет ошибка. Человек будет думать, что сначала надо стать богатым, а потом он купит себе мудрость. Поэтому в метро мы видим, да, диплом продается. Все эти дипломы — это диплом дурака на самом деле. Потому что человек думает, что можно за деньги купить мудрость. Нет. Сначала нужно стать мудрым, а не богатым. Иначе каждая лишняя копеечка пойдет только во вред. Она только будет проявлять глупость. Если мудрости нет, только будет проявлять глупость. И глупый человек, выделившийся своим процветанием, если он выделился своим процветанием, он не просто глупеет, объяснял в этом диалоге, объяснялось в этом диалоге Брахме, а он еще становится безумным, у него появляется безумие. Еще также проявится безумие, просто безумие. А значит, он не будет уважать никого во всем мире. Вот никого не будет. Вот особенно интересно, можете посмотреть на вот молодежь современную, такую немножко вырвавшуюся на какой-то там уровень известности, какими там суперзвезды современные, какой-нибудь там Муз-ТВ просто включите, посмотрите, вот насколько вот обезумевший человек, вот просто обезумевший человек, вот ему там 20 лет, вот он звезда, вот он просто безумный, вот просто безумный, вот его нужно уже лечить. Он просто вот обезумел, что никого не уважает. Вот просто никого. Вот, пожалуйста, еще был первый день только. Первый день творения уже это объяснялось. Это скрытые диалоги, которые в Библии не описываются вот про эти первые три дня. На самом деле шли диалоги. Все это время рассказывалось, как все будет грустно. И вот этот скрытый диалог на первом дне. На первом дне. Объяснялось, безумие будет приходить. Если человек глупый, ему дать процветание, это будет безумием. Безумием. Просто безумием. То есть всем будут проблемы от этого. Все будут от этого страдать. Так интересно проявляется. Он позволит себе критиковать божественные принципы жизни, духовность, очищение, благочестие. Просто прямо критиковать. Просто прямо позволить себе это критиковать. Настолько человек становится безумным. И для того, чтобы вылечить такого человека, судьба применяет к нему соответствующее лекарство. Что она делает? Отбирает у него все это. То, что вредно. Отбирает у него все это. В одну секунду любой миллиардер может оказаться в тюрьме. Любой. Как мы это наблюдаем регулярно? Любой, в любую секунду. Хлоп и все. Хлоп и все. Хлоп и все. За одну секунду. Все. Обнаглел. Обнаглел. Все. Всех перестал уважать. Ну, то есть до какой-то степени его терпят, но когда он всех перестает уважать, обычно когда он перестает уважать правительство, у него точно все забирают и садят в тюрьму. Вариантов нет. Неуважающих никто не любит. Неуважающих никто не любит. Поэтому все быстро заканчивается. Без копейки в кармане все. Моментально, за один день. Фух и все. В принципе, ему есть чему, конечно, чем утешаться. Он может подумать, что он получил лекарство прямо из рук самого Бога. В принципе, это как-то должно утешить. До какой-то степени, если мозги есть. Если человек знает это, то может его как-то утешить. Однако, с другой стороны, нужно понимать, что если у человека что-то пропадает, это еще не значит что-то сказать. Он попал под особую раздачу, под особую милость Бога. Нет. Бог независим, может поступать, как он поживает, поэтому это не обязательно значит, что прямо вот такое к нам особенное отношение. Поэтому в этом разговоре дальше объяснялось, что мудрый человек может родиться в богатой семье, которая может иметь большие связи, может пользоваться большим уважением в обществе. Он может легко стать знаменитым, он может быть молод, красив, богат. Но у мудрого человека вместе с этим всегда есть одно отличительное качество. Он не гордится всем тем, что у него есть. И именно это называется особой милостью Бога. Вот это попадает в категорию особая милость Бога. Но когда у человека есть все, и он этим не гордится. Вот это считается человек, который находится под прямым влиянием божественной энергии. Вот это особое, да, особое положение. Не более того. Не более того. Так интересно описывалось. То есть вот, жить среди роскоши и славы, но не гордиться этим, не считать себя владельцем всего этого, это есть особое состояние. Особое такое разрешение. Вчера мы говорили, да, о том, что если человек твердо идет по пути духовного развития, заметьте, твердо идет по пути духовного развития, то судьбе незачем лишать его материальных богатств. Незачем лишать его материальных богатств. Судьба никогда не отбирает у человека богатство, которое он обрел в процессе духовного развития. Но судьба может легко забрать богатства, которые были обретены благодаря вот этому благочестию, мирскому благочестию, мирской морали, мирской праведности. То есть, что делает судьба? Судьба делает то, что может избавить человека от гордости, то есть помочь ему в духовном развитии. Поэтому, если у нас есть что-то, но мы этим не гордимся, это нам останется. Какая проблема? Оно нам не мешает. Но если мы получаем даже какую-то мелочь, и мы начинаем этим гордиться, какая у меня зажигалка. Человек гордится. У меня была зажигалка, мне подарили, такая ее сделали где-то там на зоне, и она была музыкальная. Такая очень тонкая работа. Когда я включаешь, там целую мелодию на 10 минут играл. Очень тонкая, такая, я так гордился. Целый класс в школе, я помню, ходил, гордился. Такая зажигалка. играла. Какая-то ерунда. Когда она потерялась, я так переживал. Ручная работа, никогда больше такой не будет. Я никогда больше такого не видел. Действительно, потому что механическая была мелодия. Очень тоненькая зажигалочка. Представьте. И там играла механическая мелодия. Чудо. Я так переживал, так гордился. Какая-то ерунда вообще. Просто ерунда. Поэтому она и радостно перешла кому-то. В этом идея, то есть, ну зачем человеку лишать то, что ему не мешает? В принципе, не надо. Раз человек что-то лишается, значит, он явно мешал. Он явно мешал. Явно мешал. Поэтому оно и, в общем-то, уйдет. Поэтому разумный человек никогда не расстраивается, когда в его жизни что-то уходит. Слава Богу, ушло, так здорово. Значит, не будет мне больше мешать. Замечательно. Хватило бы разума это понять. Если человек этого не понимает, он будет страдать. Факт. Интересный момент состоит в том, то есть такой интересный момент есть. Мы говорили о том, что у каждого человека есть миссия. У каждого человека есть миссия. И иногда человек раньше времени пытается стать таким миссионером. Раньше времени. Он должен понимать, что миссионерство – достаточно серьезное понимание своей судьбы. И секрет состоит в том, что если человек действительно хочет встать на путь вот такой миссии, то он должен быть готов к тому, что он будет избавлен от всего, что ему мешает идти по пути миссии. И об этом также говорилось в этом диалоге. На самой заре. Потому что каждый рожден для миссии. Но когда человек слишком торопится, и у него еще есть какие-то привязанности, есть какие-то планы, есть какие-то идеи, он встает на путь истины, не понимая этого, на путь миссии. И как только он встает, он лишается всех препятствий на своем пути к миссии. И иногда это его и разочаровывает. Еще не готов. Не готов полностью расстаться с тем, что имеет. Но миссия требует всегда полной свободы от препятствий. Полной свободы от препятствий. Поэтому не так просто быть миссионером, поэтому культура миссии предполагает, в общем-то, всегда определенный возраст и определенные условия для того, чтобы встать на путь миссионерства. Должен быть определенный возраст. Должно быть определенное условие, определенное согласие. Должны быть, так сказать, все факторы соблюдены, иначе человек просто разочаровывается. Потому что ему кажется, что он может и миссию выполнять, и сохранить все, что у него есть. Нет, не получится. Не получится сохранить. Просто не получится. И тогда будет разочарование. Сейчас, интересно, но распространили эти дневники матери Терезы. И в этих дневниках она пишет, что Бог отвернулся от меня, Он ничего мне не дает. Но она же встала на путь миссионерства. Она же посвятила себе миссии. И она пишет, Бог отвернулся от меня. Он не отвернулся, Он поступает как с миссионером. Он убрал все, Он забрал все препятствия, и она разочаровалась. Она разочаровалась. Почему? Она не была к этому готова. Я думаю, что ей хватило сил, чтобы с этим разобраться. Но в каком-то моменте она с этим столкнулась. Бог забрал у нее все, она удивилась. Как это так? Я же такую миссию выполняю. Но раз ты выполняешь миссию, тебе ничего не должно мешать. Это как армия, понимаете? Вот если ты пошел, военный это тоже миссионер. Все, ничего не будет. Ни семьи нормальной, ни квартиры нормальной, ничего, все. Все, вот танк и шлем. Шлем и танк. И вот и в наряд, и через день. А то и два наряда подряд. Знаете, что такое наряд, нет? Это полное предание себя вооруженным силам Советского Союза. Те, кто не знает, счастливые люди. Вот полное. Вот ничего нет, ничего. Все. Ничего нельзя, все должно быть по уставу. То есть ничего. Ничего. И то что-то есть. И то можно выгнуть себе. Вот видели эти ходят, так сказать. полковники, вот генералы, вот, вот им позволяется выгнуть себе фуражку вот так вот. Вот так вот ее выгнуть. Видели? Вот она вот такая же. Это их отличие от солдат. Потому что вот другим офицерам, там, всяким лейтенантам, там, им это не положено. У них должна быть ровная. Аэродром должен быть. А у этих вот такая. И вот это их радость. Вот это их радость. Да. Вот это их радость великая. Такие. Они более того. Также там, в общем-то, небольшие отличия. Но если человек, не дай бог, чего-то ждет от жизни, он не сможет находиться в этой среде. Он будет считать вот эти 100 дней до приказа. 99 осталось. 98,5. То есть, когда эти рамки закончатся? Когда? Но он сам пошел в эту миссию. Сам пошел. У нас, конечно, я понимаю, в миссию призывают. Поэтому такая сомнительная миссия. Никто не хочет миссию выполнять. Миссия от сердца, в общем-то, должна идти. Миссия должна идти от сердца. Поэтому и также в жизни нужно понимать, что вот у нас должна быть миссия своего периода. Вот сейчас вот у нас там средний возраст, вот миссия семьи должна быть. Если мы правильно, если мы по правилам карма-йоги живем в семейной жизни, мы очистимся от семейной жизни. Должна прийти такая бледность лица семейного человека. И поэтому, если не дай бог, мы семейному человеку, ну, предложить какую-то, так сказать, ну, романчик ему предложить, это зрелый ему семейный человек, ему плохо станет. Издеваетесь, что ли? Он скажет, вы издеваетесь надо мной? Романчик? После 20 лет семейной жизни, после 30, романчик мне предлагает. Я уже знаю, что это такое. Что это за романчик? Это не романчик. Спасибо. Я уже 30 лет семейной жизни. То есть, если человек действительно, так сказать, по всем правилам исполняет свой долг, у него пройдет привязанность к своим вот этим ложным мечтам. Иллюзии его рассеются. И в определенный момент он сможет принять на себя миссию. Сможет принять. Но для этого нужно жизнь прожить правильно. Жизнь прожить правильно. Не так это просто. То есть нужно четко понимать. Поэтому не надо торопиться принимать на себя такое великое миссионерство. Нужно таким быть, так сказать, просто, как мы говорили вчера, хорошим примером. Этого достаточно. Хорошим примером нужно быть. Этого достаточно. Чтобы не разочароваться. Столько разочарованных миссионеров. Столько разочарованных. 99% миссионеров разочаровываются, потому что раньше времени идут в миссию. Раньше времени. Необходимо просто правильно следовать своему вот образу жизни. Просто отрегулировать свой образ жизни. И это уже будет хороший пример для всех. Это уже достаточно. А миссионерство — это полная самоотдача. Это некоторое такое особое состояние отречения. И сам этот мир создан в процессе жертвоприношения. Вот эти стихи все, они говорят о жертвоприношении. Бог дает нам этот мир, чтобы мы могли очиститься от своих глупых желаний и стать счастливыми. Это мир очищения. Мир очищения. И мы можем быть счастливы в этом мире. Никакой проблемы нет. Можно быть счастливым в этом мире, но только в том случае, если поймем свое предназначение. Почему нет? Можно свое предназначение исполнять в любом месте. И наше предназначение — соответствовать мирозданию, значит, тоже учиться отдавать. То есть жертвоприношение — это отдача. Поэтому мир был создан по принципу отдачи. Он был создан по этому принципу. Очень просто. Сама вот эта, посмотрите, биологическая жизнь. Биологическая жизнь основана на пищевой цепочке. Очень простая какая-то пищевая цепочка. Что это значит? Одни служат пищей для других. Простая очень система жизни. Одни служат пищей для других. Рождены уже. Что послужит как пища для других. Но концептуальное слово, в общем-то, не пища. Концептуальное слово, в общем-то, в этой концепции — это именно служат. Они служат. Это концептуальное слово. То, что пища, это понятно. Грубая жизнь, но они служат. То есть мы рождены для того, чтобы послужить другим. И никто не хочет, заметьте. Все убегают. Все убегают. Никому не хочется. Поэтому и мы тоже убегаем. Мы не хотим служить другим. Не хотим. Мы рождены для служения, и над нами в этой пищевой цепочке только Бог. Он, конечно, нас не ест, слава Богу. Не надо, мы невкусные. Поэтому мы тоже можем отдать себя, вот, отдать себя, сделав себя примером. Сделать себя примером счастливой личности в духовном развитии. Вот это и есть наше предназначение. Отдать себя на служение Богу. То есть мы рождены для этой самоотдачи. Почему нет? Это наша природа, наше предназначение. А значит, и в этом нужно искать свое счастье. Счастье в нашей природе. У нас природа счастья. Мы просто не следуем своей природе. Для этого нужно развить функцию разума. Разум хочет отдавать. Вот это признак разума. Часто спрашивают отличие ума от разума, да? Мы говорили другое отличие, что ум хочет или не хочет, да? А разум, он знает, что полезно, что не полезно, да? Сейчас я дам другое отличие. Разум хочет отдавать, а ум хочет брать. Это уже более такое тонкое отличие. Это признак разума. Когда у человека просыпается разум, он хочет что-то отдавать другим. Это значит, человек разумный. Разумный человек всегда хочет отдавать. Умный человек всегда хочет... Он умный. Какой ты умный. Да? Он все, значит, тащит что-то всюду. Умный. Умных надо бояться, да. Нужно связываться с разумными. В этом идея. Очень интересно. В миру это проявление проснувшегося разума называется термином благородства. Благородство — это проснувшийся разум, то есть желание отдавать. Желание отдавать. Поэтому столько, в общем-то, о благородстве говорится. Благородство — это поведенческий аспект разума. Поэтому, может быть, если прямо о философски о разуме не говорится, то все равно говорится о благородстве. А почему в вооруженных силах так много говорится о благородстве? Потому что солдат должен отдавать. Все, он пришел, чтобы отдавать. Он должен все отдать. Свою жизнь отдать, свое время отдать, свою молодость отдать, силы все. Он все должен отдать. Но зачем ему философия? Не нужно ему философию объяснять. Зачем? Не каждому нужна философия, не каждый философ, это факт. Философы уже пошли в институт философии. И учат там философию. Нет. Человек пошел в армию, но ему что нужно дать? Идею благородства, вот и все. Ему дается идея благородства, и в этой идее благородства присутствует разум. Потому что благородный человек хочет отдавать. Это принцип разума, и он становится разумным. Так он через вот эту вот функцию благородства становится разумным. Поэтому это действительно тот, который будет отдавать, это будет настоящий солдат. Он будет настоящий защитник, потому что он готов отдать. Он готов отдать. А если у него нет благородства, значит, он в самый нужный момент спрячется. Спрячется и предаст, он не будет готов. Не будет готов отдать. Будет предателем. А поэтому вся армия держится на благородстве. Вот оно, вот они все. Вот, все благородные. В этом идея. Такая тонкая связь. Тонкая, в общем-то. Спрятана в этом тонкая философия. Может, даже многие об этом не знают. И даже и не догадываются, и не надо. Особенно. Главное, что принцип работает. Никто не знает, что такое, в общем-то, электричество. Никто не знает, что это такое. Так, это можно описать. Но сказать, что это такое, никто не знает. Нам все равно, что это такое абсолютно. Просто мы знаем, что это такое, там, потенциал, еще что-то. Но конкретно сказать, что это такое, никто не знает. Потому что это божественная энергия электричества. Божественная энергия. Поэтому так просто ее понять невозможно. Но она работает, и все, и бог с ней. Нам все равно. Главное, что она работает. И также благородство. Благородство работает, идея у человека разумным. Вот и все. А... Можно поэтому ни в чем вообще не разбираться. Алфавит можно не знать. Алфавит можно не знать. Но быть абсолютно разумным за счет благородства. Пожалуйста. Не хотите быть философами, будьте благородными. Выбор всегда есть. То есть, если человек не хочет углубляться в знания, пусть углубляется в благородство. Вот и все. Кто мешает? Очень простой путь. Всем подойдет. Всем подойдет. Никакой проблемы нет. Очень интересно. Так происходит. И начинается некоторый конфликт между умом и разумом. То есть ум требует брать как можно больше, брать все, брать у всех, ничего не отдавать, брать все, ничего не отдавать. А разум требует отдавать. И вот это легкая такая шизофрения начинается. Легкая шизофрения. Факт. Вот этот диалог, он становится явным. Этот диалог становится явным. Вот он начинает становиться слышимым. Если человек не практикует духовное развитие, он этого диалога не слышит. Почему? Потому что разума ноль, ум главный. Он говорит, брать, какая проблема? Все, брать, никому не отдавать. Это называется семенин. Но если у него просыпается разум, он начинает этот диалог слышать. Он начинает двигаться. И это опасно. Потому что у него внутри диалог начинается. С этим нужно как-то жить. Потому что одна часть, прямо одна часть души хочет брать, а другая часть души хочет отдавать. Как с этим жить? Очень интересно. Но вот это начинается внутренняя проблема. Вот так две половинки нашей собственной души объявляют войну друг другу. Это вот внутренняя война, это священный джихад, это внутренняя война. Однако необходима не победа. Потому что кажется, что разум должен ум победить, да? Нет. Нет. Необходимо перемирие. Необходимо перемирие. Это значит, что человек должен соблюдать гармонию между получением и отдачей. Должна быть гармония между получением и отдачей. В задачу отдачи. Так звучит хорошо. В задачу отдачи. Ну пусть так звучит. Входит отдавать стабильно. В этом секрет отдачи. Разумная отдача, когда мы отдаем стабильно. Но как это возможно, если ничего не получать? Что там будем отдавать? Поэтому если человек отдает временно, это не отдача, это глупость. Отдал и все, извините, больше нет ничего. Это вредительство. Вредительство. Поэтому так человек, знаете, он забирается в горы, там прячется где-нибудь в монастыре и утверждает, что все, я отдал, все Богу отдал, ничего у меня нет. А что сейчас он делает? Давайте у него спросим, что он часто делает, раз он все отдал? Чем он сейчас конкретно занимается? Похоже, что отдал все. Если человек действительно отдал все, он начинает все требовать себе назад. А как же дальше жить? Как дальше жить, интересно? Поэтому третья глава нам объясняет. Не нужно все отдавать. Нужно соблюсти гармонию. Корова не может просто давать молоко. Что нужно делать с коровой? Да, пасти ее нужно. Да, нужно ей, чтобы она целый день ходила и ела сено. Сено ела. Понимаете, ела сено. Тогда она может давать молоко. А так она дала один раз много молока и все. Но если ее больше не кормить, молока больше не будет. Поэтому необходима гармония. Чтобы корова давала молоко, необходимо ее кормить. И также в нас то же самое происходит. Чтобы что-то давать другим, нужно самому что-то получать. Какая проблема? Никакой проблемы нет. Просто это нужно делать правильно. Нужно делать это правильно. Если человек просто все отдал, и он этим гордится, а сам на самом деле ото всех все требует себе, теперь пожертвуйте мне, потому что я всем все отдал. Такие, ну, сборщики налогов стоят на углах, якобы религиозные люди. Далеко не всегда. Это может называться профессиональная религиозность. Есть такая профессиональная религиозность. Человек торжественно, так сказать, все свое небольшое имущество отдает, чтобы потом всю жизнь от всех все требовать. Профессиональная религиозность. Нет. Не все так просто. Наша задача не отдать все за один раз. Наша задача отдавать всю жизнь. Научиться действовать так, чтобы отдавать всю жизнь. Вот это действительно карма-йога. Вот это действительно разумно. Действовать так, чтобы отдавать всю жизнь. Да, мы накормили своего ребенка один раз, все ему отдали. А на завтра, извините, денег нет. Кому это надо все? Это мать-убийца. Нет, нужно так жить, чтобы каждый день кормить своего ребенка. Каждый день. Если мы сможем отдавать всю жизнь, мы всю жизнь будем испытывать счастье, потому что это наше предназначение отдавать всю жизнь. Поэтому вывод прост. Третья глава дает нам этот вывод. Работать надо, действовать надо, брать надо, но делать это надо научиться по законам, по космическим законам, которые даются нам в богооткровенных трактатах, что, в общем-то, и называется карма-йогой, чтобы мы могли потом это все отдавать. отдавать. Вопросики, пожалуйста. Я читал это в части из Рамаяны. Такая точно часть не помню, часть Рамаяны. Просто да, мне понравилось. Я не знаю, как она переведена или нет, именно эта часть. Но вот эта часть Рамаяны. Такая небольшая совсем, это буквально 5 стихов. 5 стихов. То есть приводится в какую-то историю. Интересно. Жизнь не забирается. Жизнь все равно, в общем-то, она заканчивается в нужный момент. Она не забирается. Никто не может жизнь забрать. А какая разница? Нет. Жизнь, ну, заканчивается на определенный момент. Ее не забирают. Нет. Просто посылается представитель судьбы. Если у человека есть желание убивать, но ему дается возможность, ну, убить того, кто должен так уйти в этот момент. То есть исполняется желание всех. Этот человек должен в этот момент уйти, а тот другой должен исполнить свое желание убивать. Они как, каждый получает то, что заслуживает. Но жизнь так просто не забирается. Жизнь может в другом случае быть забрана. Но с этим будет трудно жить. Рассказать? Если человек встал на путь духовного развития, и по своей глупости он так в духовном развитии разочаровался, что решил оставить навсегда этот путь, то иногда его сознание на этой точке сохраняется, чтобы он не натворил глупость, и его реинкарнирует в следующее рождение в человеческой форме. Поэтому так аккуратнее с этим делом, да. Это нигде не описывается, это секретная информация между нами, мальчиками. Девочками, мальчиками. Вот я объясняю, то есть если, например, человек решил точно, но потерять духовную жизнь, вот все, и пойти во все тяжкие, то у него жизнь это забирается, чтобы он в этой жизни не творил ничего. Вся память отбирается, то есть он реинкарнирует. И на чистый лист бумаги с этой заработанной вот уже духовной, вот с этим духовным опытом, с этой духовной чистотой, ему дается возможность заново родиться, то есть встряска ему дается некоторые. То есть ему дается шанс еще один. Да. Ну, не жизнь, жизнь он можно забрать. У него забирается вот этот дальнейший путь в этой жизни. Смерть. Физическое тело, это забирается, потому что в этом теле возникли такие ужасные глупости. И ему дается еще один шанс. Ты пока вот переродись, вот пока вот ребенком там походи, побегай, отдохни, мы тебе опять всю эту духовную, так сказать, информацию восстановим. Давай, не экспериментируй с этим. И это будет очень хорошо, если это произойдет. Это потому что вариант спасения. Если это не происходит, тогда шансов нет, потому что иногда человек очень твердо решает пуститься во все тяжкие. Поэтому это еще нужно заслужить. Ну, не так просто уйти с духовного пути. Речь идет о том, что человек явно, то есть вот он категорически, так сказать, уходит в такие в бездну греха. Обычно это просто часть пути. Обычно, когда что-то недоиспытано в жизни, и человек слишком рано от этого отрекся, то на поздних стадиях развития ему нужно допройти это. Поэтому ну, со стороны это выглядит как деградация, это не деградация, это до сдачи хвостов. Поэтому так, о таких личностях даже говорить ничего нельзя. Это до сдачи хвостов. Понимаете, вот есть у человека, вот он уже должен, так сказать, вот он все, вот он ГОСы сдает, и вот у него перед ГОСами вот хвост остался, каймач физкультура с первого курса. Ему нужно там отжимания сдать там, или подтягивания. И вот эти хвосты остаются, поэтому иногда на поздних стадиях приходят такие проблемы, когда человек слишком рано принимает отречение или вот миссионерство. И вот эти недоотработанные вещи какие-то, вот недореализованные такие, в общем-то, недопонятые, они могут приводить к таким хвостам, которые потом приходится быстренько доотрабатывать в конце жизни. Поэтому, не понимая этого, лучше не делать выводы. Высокодуховных людей. Высокодуховных. То есть это такая высокая достаточно планка. Поэтому доберемся там, посмотрим.
А вот как так получается, многие такие подвижники, люди, нормально оказывается, там Кришнамурти умерли от рака, или там Будда тоже чем-то там отравился, или еще что-то, как получается?
Все умирают так, как судьбой положено. А какая разница, грешник человек или не грешник? Он живет по законам этого мира, чтобы никого не смущать. Все должны жить по законам этого мира, чтобы неверующие люди могли дальше не верить. Понимаете? Все, все довольны. Понимаете? Свобода основана на выборе. Поэтому человек должен выбирать, верить ему в Бога или нет. Если выбора нет, если доказательства слишком явные, то выбора нет. Все, вот явно Бог. Понимаете? Вот нет проблем. А поэтому Бог приходит так, чтобы неверующие люди могли дальше думать, что все нормально. А поэтому у Бога тоже есть гороскоп, там тоже написано, как он родится, кто у него будет учитель, на ком он женится, когда он умрет и от чего. Что был этот выбор. Поэтому никакими нологическими доводами Бога нельзя доказать, что он есть. Потому что это наш выбор. Или мы его принимаем, или нет. Но логики никакой. И также нельзя доказать, что его нет. Никакими логическими доводами. Это просто наш выбор. Поэтому он нам дается, и мы можем жить, в общем-то, спокойно. Потому что выбор у нас есть. Если выбора нет, значит это в концлагерь превращается. Как же тем, кто не хочет верить Богу? Тогда они будут изгоями. Это будут сумасшедшие люди. Представьте, что вы сейчас официально заявите, Путина нет и быть не может никогда. Что с вами будет? Вы будете изгоем общества. Все будут тыкать вам в лоб, вас посадят на психушку и будут все над вами издеваться. Путина нет. Путин есть, факт. Знаете об этом? Путин есть. Но с Богом все сложнее. Нельзя никак, в общем-то, никаким способом неверующим человеку однозначно доказать, что Бог есть. Невозможно. Он специально оставляет эту лазейку для неверующего человека, чтобы неверующий человек мог спокойно найти выход своему сознанию не верить. Выход своему сознанию не верить. Так интересно. Конечно. Бог удовлетворяет все желания. Поэтому и желание не верить в него он тоже очень успешно удовлетворяет. Все в него успешно не верят. Очень даже хорошо причем удовлетворяет. Да так профессионально. Путин бы так не смог. Он бы так не смог. Он не мог сказать. Представьте, сказать, меня нет, я больше не президент, все, меня больше нет. Он так не может сказать. Знаем мы тебя, есть ты. И будут его мучить до самой смерти. А миллионы людей, они думают, что Бога нет. Хотя все знают, что о нем книги написаны, что есть святые люди, что есть истории, есть все это. Но спокойно верит, что его нет. Хоть кто-то в стране верит, что Путина нет, хоть один человек. Нет такого. Все верят, что Путин есть. Но миллионы людей верят, что Бога нет. Вот настолько он совершенен. Представьте. Вот попробуйте в своей семье внушить, что вас больше нет. Угу. Поэтому вы им больше не будете денег давать. Поэтому в этом его универсальность, поэтому называется абсолютная истина. То есть абсолютно всех удовлетворяет. Абсолютно все желания исполняет. Нам это невозможно понять, поэтому, так как наш разум не абсолютен, мы не можем это понять. Просто сам факт. Вот, реальный факт. Реальный факт. Поэтому карма-йога, то, о чем мы говорили, карма-йога по своей сути это умение быть благодарным. Карма-йога это, в общем-то, наука о благодарности. Благодарность связывает того, кто что-то дает, с тем, кто получает. Это связующее звено. То есть фактически благодарность это и есть йога. Поэтому если человек благодарен Богу за то, что приходит в его жизнь, это связывает его с Богом. Тот, кому человек благодарен, с тем он и связывается. То есть все, что человек принимает с благодарностью, становится частью его духовного пути, становится его йогой, превращается в йогу. То есть, например, если человек с благодарностью принимает от Бога работу, то есть он благодарен, что ему дана эта работа, то эта работа становится йогой, потому что он благодарен Богу, что он ему дал эту работу. Если человек принимает семью с благодарностью, что Бог ему дал эту семью, тогда семейная жизнь превращается в йогу. Так называется ашрам, грихаска, ашрам, йога, семейная жизнь. Даже если человек принимает болезнь, там проблемы или страдания, боль, но с благодарностью, они тоже становятся йогой. Поэтому йога в нашем сознании, йога в нашей благодарности. Если благодарность есть, то мы можем следовать йоге. Мы благодарны. Вот такая практическая благодарность, в общем-то, и приводит к просветлению. Это вот просветление в самом сердце человека. То есть сознание человека наполняется пониманием того, в чем смысл жизни. Каково наше истинное положение, что мы должны делать, в конце концов. Благодарность дает возможность все это понять. То есть секрет счастья состоит в том, что счастье напрямую связано с пониманием. Счастье напрямую связано с пониманием. Поэтому истинное знание приводит к истинному счастью. А ложное знание приводит к счастью ложному. И тут такой маленький есть секрет. Тот, кто изучает истинное знание, может легко понять и ложь. Он может легко понять ложь. Но тот, кто изучает ложь, вовсе не обязательно доберется до абсолютной истины. Поэтому есть разница, что изучать. Если человек изучает истину, он и ложь тоже поймет, в чем смысл лжи, для чего она дается, в чем ее предназначение. Но если человек только ложь изучает, это не факт, что он до истины доберется и поймет ее. Поэтому есть разница, что изучать. Есть разница. Поэтому в этом мире человек либо счастлив, либо доказывает всем, что он очень счастлив. Очень интересное такое состояние. То есть настоящее счастье не требует доказательств. Доказательств требует счастье временное. Вот его нужно доказывать. Такое подозрительное счастье, ненадежное. Поэтому сегодняшняя культура – это умение доказывать окружающим свое счастливое состояние. Что я счастлив. И вот для этого все покупается. Все, одежда модная покупается, машины, квартиры, украшения, все. Для этого люди выходят на улицы, чтобы показать свое счастье. Прогуливаются навстречу друг другу, чтобы показать, насколько они счастливы. В кино идут, мы все такие счастливые, как дела хорошо. Понимаете? Так, вечерняя улица наполняется актерами, вот сейчас пойдете посмотрите там на площади. Все ходят, делают вид, что они счастливы. И все играют это театральное представление о счастье друг другу. Большой театр, все играют в счастье. Но что толку в этом доказательстве? Ничего не меняется концептуально в нашей жизни. Ничего не меняется. Поэтому нашу планету называют планетой обманщиков и обманутых. Все играют в счастье. Но истинное счастье не нужно доказывать. Зачем его доказывать? Кому его доказывать? Оно есть и нормально. Но его нет, нужно идти доказывать. Ой, как мне было хорошо на Новый год, ничего не помню. Но здорово было. Ну здорово. Да. Тебе было хорошо? Хорошо. Это вот игра. На самом деле, временное счастье — это просто горе. Просто горе. Потому что ухватить его невозможно. Это вот птица цвета ультрамарин. Ухватить его невозможно за хвост. Даже перья не останутся в руке. Поэтому вот все обманывают друг друга. Делают счастливые выражения лица, говорят счастливые слова. На самом деле все страдают. Страдают. А тот, кто счастлив, он абсолютно свободен. Ему не нужно больше никого обманывать. Ему не нужно больше никого обманывать. И поэтому его начинают даже ненавидеть немного, такого человека. Потому что он абсолютно свободен от обмана. Он просто счастлив. Его называют сумасшедший какой-то. Никого не обманывает. Да, он просто нормальный. Он занят своим делом. Он счастливый. Он абсолютно просто и счастлив. Никакой проблемы нет. Такое детское счастье. Дети никого не обманывают. Если им хорошо, им хорошо. Если им плохо, они плачут. Все просто в жизни. Но мы научились обманывать. Но кого мы обманываем? Себя. Себя. В этом проблема. В этом проблема. Ага, еще вопросики. Да. Зависит от того, насколько мы разумны. И любое действие в этом мире происходит универсально. Оно способно дать все. Все, что мы хотим. Если мы хотим психологическую подсказку, мы найдем психологическую подсказку. Если мы хотим физиологическую подсказку, мы найдем физиологическую подсказку. Если мы хотим философскую, мы найдем философскую. Но обратиться нужно к соответствующему специалисту. Поэтому если хотите понять, почему вы там вену не нашли, с физиологической точки зрения, скажите к врачу. И он вам даст подсказку, скажет, может, действительно сейчас там лучше не делать операцию в это время, потому что вот там, может, не свертываемость крови, там еще чем-то, не знаю, мне все равно. Понимаете, то есть, ну, сам принцип. То есть врач вам это все может объяснить, что это, к чему вообще. Он вам даст эту подсказку, это специалист вам объяснит. Если хотите психологическую найти, нужно к соответствующему специалисту, который знает эти связи. Если философскую, то нужно к философу сходить. Ну, то есть, тот, к кому вы обратитесь, то вы извлечете. Но сами по себе действия несут в себе всю нашу карму. Но в любом действии есть все. То есть, можно извлечь все. Можно там Бога найти, там руку Бога можно увидеть. Поэтому, если вы хотите в этом руку Бога увидеть, тогда сходите вот к духовнику. И он там руку Бога найдет. Понимаете? То есть, тот, кто ищет, тот там то и найдет. То есть там это действие, это такое универсальное некоторое явление. И какой специалист будет там искать, тот и найдет. Поэтому, в общем-то, ваша задача — это уже посмотреть, какая вам именно подсказка нужна. И к соответствующему специалисту обратиться. Да. Да, но глупость совершить можно. Конечно. Испортить все можно. А в нашу задачу также входит не портить. Например, вот сейчас точно по закону кармы никому не суждено биться об этот стол головой. Но любой из вас может попробовать. Потому что ухудшить можно все. Любой сможет подойти и начать биться об стол. У него будут большие проблемы. Я больше его на лекцию не пущу. Понимаете? Поэтому да, портить можно все. Какая проблема? Портить можно все. Понимаете? Но это не значит, что это концептуально изменит вашу жизнь. Просто вы многого лишитесь. Рамки будут сжиматься. То есть рамки будут те же, но они будут сжиматься. Это похоже как наручники. Знаете, наручники, если вы начинаете дергаться, они больше затягиваются. Слава Богу, наверное, опыта нет ни у кого, я надеюсь. Но это принцип наручников. То есть они затягиваются, еще больнее становятся. Так просто не подергаетесь. Хорошие наручники, они затягиваются. А, больно. Поэтому и так же карма устроена. Если мы ведем себя спокойно, по правилам, наравне с миром, так сказать, действуем все по этим законам. Ну, закон для чего даны? Чтобы мы свободно по ним действовали. Если мы не хотим, нас нужно оставить в этих рамках. Как? Немножко эти рамки стянуть. И вот наручники стягиваются, нам становится больно. Мы понимаем, да, что-то зря головой бился об стену, Вячеслав Олегович, на лекции. Вот явно зря. И вот мы так ходим и думаем, вот зря я это сделал. Вот помните, у каждого было это в жизни. Вот зря я это делал. Вот прямо аж, зачем я это делал? Да? Потому что вот явно вот, ну, поторопились и не подумали. И теперь проблема. Вот явная проблема. Вот зря я все это сказал, вот зачем. Я иногда прихожу домой и вырезаю часть лекции. Хитрый, да, вот я такой человек. Прихожу и часть вырезаю. Потому что я думаю, что тут я смог это объяснить, а человек, который будет слушать через интернет, я ему это уже не смогу объяснить. Потому что он не сможет ко мне прийти и вопрос задать. Поэтому думаю, лучше ему это не слушать даже. И это так часть вырезаю. Имею право. Как это? Цензура. Поэтому так 5% я вырезаю. Потому что некоторые вещи только вот можно в личном общении говорить. Лучше так не слушать без личного общения. Будут нервы. Люди будут волноваться сильно по этому поводу. И также нам бы хотелось вырезать, но жизнь более, так сказать, меркантильна, уже не вырежешь. Уже бы и хотелось вырезать. И как бы вот так вот по-другому. А уже все. Слово не воробей, все. Да вся одна сплошная жизнь, одна сплошная помощь. Конечно. Просто хотим ли мы ей воспользоваться, вот в чем идея. Если хотим, мы все будем осознавать. Называется осознание. Жизнь нужно осознавать. Для этого нужно немножко отстраняться от жизни. Это называется медитация. Что такое медитация? Это не просто тупо уставиться в потолок и отдыхать. Нет. Медитация — это немножко отстраниться от своей жизни и подумать, зачем я все это делаю вообще. К чему я все это делаю? Как я все это делаю? Вот немножечко осознать, что я делаю. Отстраниться немножко, остановиться и подумать, что я делаю-то вообще. Чем это все закончится? Зачем я все это делаю? Вот хотя бы 5 минут. Знаете, подумать надо. Вот все. Вот нужно вот в какой-то момент нужно плюнуть на все и пойти просто, ну, погулять по какому-нибудь парку. Там на Воробьевы горы пойти и все. Сделать парикраму по Москва-реке. Обойти ее все вокруг. То есть в какой-то момент нужно уметь отстраняться от того, что я делаю, зачем я это делаю, что к чему это все вообще. Вот нужно уметь немножко делать шаг назад. Как художник, жизнь — это как картину рисовать. Сделали мазок, нужно отойти, все, посмотреть, что там. К чему я все это делаю? Оно вообще красиво или нет? Поэтому это нужно делать регулярно. Если можем это делать регулярно, тогда мы свою жизнь осознаем, зачем я это делаю, к чему это все. Можем вовремя остановиться, не запустить процесс. Рекомендуется это делать 3 раза в день. Называется санкхья. 6 утра, 12 дней и 6 вечера. Нужно остановиться и подумать о жизни. Посидеть спокойно, подумать о жизни. 15-20 минут. Просто вот прийти в себя. Что я делаю вообще? Зачем я все это делаю? Почему это все нужно? То ли я хотел делать. Вроде я другое хотел делать, а делаю это зачем? То есть нужно вот остановиться. Выйти немножко из этого давлеющего напряжения, которое диктует нам цивилизация. Цивилизация, ну, вгоняет нас в этот пресс. Давай, 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 действуй, давай. Ну, мы даже немножко уметь в сторону отходить. Раз, отойти. И да, мы сможем понять, вообще нам надо это или нет. Просто чуть-чуть отойти в сторону. Чуть-чуть отойти. Знаете, называется выйти из очереди. Вот я это всегда практикую. Когда я попадаю в какую-то очередь, я не могу в ней стоять. Это вот попадаешь в эту очередь, то все, и начинаешь вот толкаться. Это вот толкание в очереди, да? Все, Я просто отхожу чуть-чуть в сторону, отхожу, вот буквально на 5 метров отходите, просто рядом встаете, свое место смотрите, и вас тоже видят, да? Вроде бы вы в очереди, но вы не в очереди. И уже абсолютно вне этой реальности себя спокойно чувствуешь, можно стоять. Вот можно уже стоять. Вот 5 метров отойдите в сторону и стойте спокойно. Но никто не отходит. Все вот уходите. Поэтому и мир такой, он заставляет нас толкаться, и мы не видим реальности. Мы просто вот в этом жутком состоянии находимся, это толкание, толкаемся. А потом время проходит, да что ж такое, жизнь потерял. Нужно уметь вот выходить. Вот все, пусть все толкаются, мне нужно отойти. Все, отошли и стоите. И стойте, смотрите, это уже страшно. Ну, со стороны смотрится. Просто страшно со стороны это смотрится. Ну, как люди в самолет толкаются туда-сюда. Страшно, что они толкаются? Страшно просто смотрится. Отошли в сторону, уже нормально вроде, все понятно, что-то зря. Неужели я там тоже толкался? Точно толкался. Страшное лицо. Угу. Попадает сознание? Состояние? Сознание — это значит понимать, для кого я действую. И когда я не понимаю, для кого я действую, это называется невежество. Когда я понимаю, для кого я действую, это называется пробуждение. А когда я осознаю, когда я накаталирую, что я полностью действую только для духовных целей, это называется вот просветление. Проснувшись сознанием. Поэтому для кого мы действуем, туда мы и попадаем. Все очень просто. А какую вы медитацию имеете в виду? Что вы называете медитацией? Нирвана? Нирвана? Нирвана — это обморок. Или что это такое? Улетает. А ну, птичка, значит, родится. Конечно. Готовится к жизни в форме воробья. Медитация на воробьев. Медитация — это когда я контролирую, действую ли я по законам Бога с любовью к Богу. Понимаете? И не причиняю ли я боль другим живым существам, то есть действую ли я по законам Бога. Это медитация. То есть медитация — это осознание того, что я делаю. Это медитация. Все остальное — это такая тренировка к реинкарнации, к следующей. Причем очень такая подозрительная. Да. Ну, поэтому если он плавает в море, рыбка родится, улетает в небе, птичка, какая проблема? А поэтому, в общем-то, медитация — это осознание того, как я действую. И поэтому вот мы действуем, вот я о чем сейчас и говорил, да? Что вот мы действуем, но так как мы попадаем под влияние действия, действие нас, так сказать, начинает контролировать, мы должны из-под его контроля выйти. То есть на какой-то момент прерваться и осознать, а что я делаю, для кого я делаю, с каким настроением я делаю, по каким правилам я это делаю. Если я смог это осознать, медитация совершилась. А если я просто полетел птичкой, это я отстранился от непонимания того, что я делаю, зачем, для кого и с каким настроением. Это называется страусиная философия. Да. То есть это отстранение. Но это не решает проблему такая. Это не медитация, это такое убегание фактически. Улетание, уплывание. Поэтому да, улететь надо. Улететь. Полетели? Полетели. Поэтому нужно жить осознанно. Нужно осознавать, что я делаю. Оказывается, свой шаг нужно осознавать. В чем он проходит, этот шаг? В эгоизме или в бескорыстии, в любви или в зависти. Мы должны осознавать. Если мы это осознаем, тогда мы растем. Если мы не осознаем, все. Это есть рост, он постоянный. Мы забыли, как мы взрослели. Как мы взрослели? Через осознанность. Что мы делаем, для чего мы делаем? И когда мы стали более-менее осознавать, нас назвали взрослыми. Но мы стали взрослыми, мы тоже только часть реальности осознаем. И мы должны довести эту осознанность до абсолютной. Мы должны понять, что все, что я делаю, ведет меня к возвышению. Все, что я делаю, предназначено для абсолютной истины. Все, что я делаю, приносит благо всем живым существам. Если я это осознаю, значит, действительно, это состояние медитации. И тогда появится объект медитации, абсолютная истина. Однажды. Но пока мы действуем не для абсолютной истины, то объекты медитации появляются перед нами в виде других объектов. К такому человеку начинают голуби прилетать на подоконник. И он очень довольный. Такой хороший знак. Голуби прилетели. В окно постучались. Такой хороший знак. Тем более, да. В общем, кому как. В общем, кто к кому прилетел, не знаю. Сам принцип, что нужно вот быть осознанным. То есть понимать, что мы... А иначе так и продолжается тяжелое детство. Поэтому придется еще раз рождаться. То есть, если мы не повзрослеем, не станем осознавать то, что мы делаем, придется еще раз рождаться. И опять учиться заново все ходить, говорить и понимать, что мы делаем. Очень просто. То есть, мы действовать научились, но для чего мы действуем, мы еще не осознали. Поэтому вот детство продолжается. Продолжается. Угу. Разобрались? Ну вот само слово добиваться мне нравится. Мне вот нравится это слово. Добиваться. Ну вот, они добиваются. Добиваются. Само вот это слово. Да. Поэтому, в общем-то, что понимается под этим термином добиваться? Разбиться в лепешку. Понимаете? Уже миллиарды миллионов живых существ разбились в лепешку об этот мир. Толку ноль. Поэтому какой смысл? Не нужно биться с этим миром. Нужно просто принять выход. Пойти в сторону выхода. Не нужно биться с этим миром. Нужно выйти из него. И выход прост, он прямо в сердце. Поэтому достаточно себя осознать, то, что мы делаем, как мы это делаем, с каким настроением. И дверь откроется прямо в сердце. И можно будет выйти из этого мира. Все будет хорошо. А биться с миром, добиваться от мира любви, подозрительно. С миром любви не будет. Не получится. Разобрались? Разобрались. Спасибо большое.